Радио «Вера» представляет. Материнский капитал Софии Бакалеевой.
Здравствуйте! Это программа «Материнский капитал». Программа о самом драгоценном, о семье и детях. С вами ее ведущая Софья Бакалеева. У нас в гостях шеф-редактор детской книжной серии «Настя и Никита» Алина Дальская. Здравствуйте, Алина.
Здравствуйте, Софья.
Алин, хочется с вами сегодня поговорить о такой теме, которая беспокоит всех родителей. Как привить любовь к чтению? Все родители без исключения хотят, чтобы их дети читали книжки. А как вам кажется, любовь к чтению, она вообще врожденная? Это вот качество, это чувство, оно врожденное или приобретенное?
Мне кажется, приобретенное. Я думаю, что если родители так хотят, чтобы их дети читали, к этому стоит предпринять некоторые усилия. Потому что это все ниоткуда не берется. У наших детей, конечно, есть инстинкт того, что они начинают сами шагать, и это от нас, от родителей, никак не зависит. Но вот чтобы дети стали сами читать, это, конечно, все-таки редкость. Это абсолютно усилия родительские.
Ну вот давайте начнем с самого начала, с обучения чтению. Многие родители стремятся как можно раньше обучить чтению. Как вам кажется, это ключ к тому, что ребенок потом или больше успеет прочитать, или будет лучше читать, или будет больше книг усваивать?
Мне кажется, что нет. Сейчас вообще в обществе большой перевес к тому, чтобы привить детям какие-то навыки, так скажем. И как раз чтение – это не та вещь, где такие штуки срабатывают. Можно научить детей считать, когда им это еще по возрасту не положено. Можно многое научить детей делать раньше, чем это они должны делать, по идее. Но что касается чтения, то я бы сказала, что глагол «читать», он как и глагол «любить». Он не требует каких-то понудительных таких вот вещей, и невозможно заставить человека читать, быть читающим человеком, так же, как и невозможно человека заставить кого-то полюбить или что-то полюбить. Это абсолютно наш личный свободный выбор, но другое дело, что родители могут сделать все от них зависящее, чтобы их ребенок вырос читающим человеком. Но я должна сказать, что сейчас ведь есть такая проблема очень серьезная, она не только у нас, но и на Западе. Это называется функциональная безграмотность, когда человек вроде бы умеет складывать буквы и читать он умеет, но он при этом не читает, или если читает, то делает это абсолютно автоматически, не понимая смысла прочитанного. Ну, разве нам надо, чтобы наши дети таким образом читали? Здесь вопрос в том, хотим ли мы, чтобы дети читали вот как некий навык, или мы хотим, чтобы дети любили книжку?
Я боюсь, даже не все родители знают ответ на этот вопрос, чего именно они хотят.
Но если родители хотят, чтобы их дети показали себя какими-то вундеркиндами, я обращаю ваше внимание на слово «показали», потому что это не значит, что они вундеркинды, то, конечно, можно их научить автоматически складывать буквы. Ну, я думаю, что ответственным родителям это далеко не самая необходимая вещь. И когда говорится о том, чтобы научить ребенка читать, речь идет прежде всего о том, чтобы привить ему любовь к книге, чтобы он брал книгу и воспринимал ее как досуг, да? Как досуг, как возможность для себя уединиться, возможность узнать что-то новое.
Возможность ответы на свои вопросы.
Безусловно, возможность найти ответы на свои вопросы уже в более позднем возрасте. Но для этого надо, чтобы он полюбил читать. А вот это уже наша родительская задача. Как это сделать? Ну, могу дать несколько советов,
да,
таких очень
добры,
общих, касающихся этого вопроса. Первое, это, конечно, ребенок должен видеть родителей с книгой. Хотя бы время от времени. Потому что если мы хотим, чтобы он читал, но он никогда не видит, что мы сами читаем, то можно сказать, что наши все попытки обречены на провал. Дети, они ведь как обезьянки, они копируют. И если они увидят, что родители увлеченно погружены в книгу, и мы объясним им, что происходит, то, конечно, их это интересует. Родительский пример – это вот одна из таких необходимых составляющих нашей миссии – привить детям любовь к чтению.
То есть гиперответственным родителям можно не волноваться, что они сейчас не лепят и не складывают пазл со своим ребенком, а просто вот так вот, кажется, проводят в безделье с книжкой. Наоборот, тем самым, да, они подают, оказывается, положительный пример.
Да, это абсолютно точно. Это, конечно, не значит, что мы целый день должны сидеть с книжкой, а дети наши резвиться и расти, как трава. Но как я, например, всегда читаю перед сном. И для моих детей это, конечно, большой пример. Когда они уже ложатся спать, я говорю, а я пойду почитаю. Я беру книжку, ложусь, читаю. Они время от времени ко мне прибегают, видят, что я читаю. Когда они были маленькие, они задавали вопросы, зачем мне это надо, что я там увидела.
А что вы отвечаете?
Ну, я им рассказывала, что это намного круче, чем кино, намного интереснее, чем мультфильмы, что это волшебная страна, которую я погружаюсь в своем собственном воображении. Когда дети постарше становятся и понимают, что такое компьютерные игры, им это можно в качестве такого примера приводить, что это намного более интересно, чем любая виртуальная реальность. И это действительно так, потому что виртуальная реальность – это то, где мы действуем в заданных обстоятельствах, срежиссированных, а книжка – это такая вещь, где мы сами становимся творцами. В общем-то, по большому счету, приближаясь к Богу, потому что в книжке, читая ее, мы создаем свой собственный мир, своих собственных героев, свои образы. Часто, когда мы видим экранизацию какого-нибудь произведения, которое мы читали прежде, мы даже бываем глубоко разочарованы, что вот кто-то увидел это по-другому и совсем по-другому представил наших любимых героев. Я, например, некоторые фильмы не могу смотреть, потому что вот мои книжные персонажи, которых я сама на себе напридумывала, никак не соответствуют тому, как их придумал режиссер.
А ваши дети тоже теперь так же относятся трепетно к прочтению книг и к тем образам, которые у них рождались?
Я не думаю, что они артикулируют это так, как я, но в любом случае родительский пример, он остается родительским примером, им это очень интересно. Я могу сказать, что для моих детей книжка, она, конечно, в общем-то, является, безусловно, способом проведения своего дня, проведения своего досуга. Они у меня не засыпают без книжки, я всегда читаю на ночь. Ну, старший у меня сын уже большой, он, конечно, уже давно читает себе сам. А дочке я читаю до сих пор, хотя ей 12 лет. И вот это как раз второй такой основополагающий момент. Если мы хотим, чтобы наши дети читали, мы, безусловно, должны им читать сами.
Даже если они уже читающие?
До тех пор, пока им это требуется.
А как понять, что им это требуется?
Пока ребенок просит, надо читать. Да. Потом они начинают уже намного лучше, когда они умеют читать уже сами и делают это бегло, и уже не сосредотачиваются именно на чтении, да, что на процессе чтения, а просто открывая книжку, улетают в этот прекрасный виртуальный мир, который выдумал автор, становясь его сотворцом, то у них уже родительское чтение им даже мешает, потому что родители читают более медленно, родители артикулируют немножко по-другому, и, в общем, они получают удовольствие именно от самостоятельного чтения про себя. Но пока им это требуется, мы, безусловно, должны им читать, причем с самого маленького возраста. Для чтения нету того возраста, когда это рано. Самым маленьким детям очень хорошо читать всякие потешки, скороговорки, стишки, короткие сказки, которыми очень богата наша литература, «Волк и козлята», «Как волк там бычка воспитывал», «Семеро козлят», опять же, «Колобок», «Курочка ряба». У нас всего этого очень много. Это наша бесценная сокровищница, из которой мы можем черпать и черпать. Дети обожают эти книжки. В более старшем возрасте, безусловно, приходит к нам Маршак, Агне Барто, Михалков, очень многие-многие наши замечательные советские писатели. Ну и потом мы открываем для них уже мир большой литературы, читаем более длинные произведения, тут уже и Пушкин. Я помню, мы с ребенком, с моим старшим, когда ему было года 4, читали сказки Пушкина, вот которые у него в стихах о «Золотом петушке», Руслана Людмила. И о «Золотом петушке» он, например, требовал читать эту книжку ему каждый вечер в течение 2 месяцев. Я ее до сих пор знаю наизусть, она мне страшно надоела, но я не знаю, что он там находил, но он каждый вечер просил читать ему о «Золотом петушке». Просто вот у нас был хит номер 1. Ну что ж, приходилось читать.
Ну, родители многие сейчас так страшно заняты. Можно ли заменить это вечернее чтение аудиокнигой?
На мой взгляд, нет. Аудиокнига очень хороший помощник, например, в машине, когда родитель едет за рулем, очень хорошо как раз поставить что-нибудь подобное детям. Но все-таки надо понимать, что книжка – это ведь не только какой-то текст, да, это еще и общение. И когда ты ребенку читаешь, ты можешь остановиться, где тебе надо, ты можешь ему что-то пояснить. А, например, у того же Пушкина очень много слов ребенку непонятных. Ну, например, такая фраза «парчевая на маковке кичка». Да, что ему объяснит аудиокнижка?
Кроме на ней ничего не понятно.
Да, парчевая на маковке кичка. Ты можешь объяснить ребенку, что значит парчевая, что такое маковка, что такое кичка. В конце концов, если сам не знаешь, где-нибудь это подсмотреть. Но вот этот момент общения, он, конечно, очень важен. Еще ведь надо понимать, что читая ребенку сказку, допустим, вот какое-то художественное произведение, мы ведь не просто передаем ему какую-то информацию. Ну, тут можно, конечно, очень много говорить о культурных кодах и о чем угодно, но я скажу о другом. Вот я, например, всегда читаю детям в постели перед сном. Мы ложимся, закрываемся одеялами, все очень уютно, горит лампа, и мы читаем. И создается совершенно особенная атмосфера. Это вот такие интимные часы, которые родители проводят с детьми, которые, мне кажется, что если ты этого себя лишаешь, ты очень много теряешь. Очень много теряешь.
Может быть, можно ли тогда, скажем, интерес к школьным произведениям, да, иногда жалуются школьники в средней, старшей школе, подростки, вернее, их родители, что они не читают произведения по школьной программе или пытаются прочитать в сокращенном виде или заменить фильмом. Может быть, в этом секрет, что родители сами могут точно так же с ними взять в руки произведения и читать вслух?
Вы знаете, такие произведения, которые по школьной программе в старшем возрасте, их очень тяжело читать вслух, потому что они обычно достаточно объемны. Например, очень тяжело представить себе, что мы читаем детям вслух «Войну и мир».
Ну и раньше же была традиция семейного чтения, и вечера.
Но это гигантское произведение, на которое уйдет не один год при чтении вслух. То есть к этому моменту желательно, чтобы все-таки ребенок выработал навык чтения и прочитал эту «Войну и мир» хоть как-то. А обычно читают так. Мальчики читают про войну, девочки читают про мир.
Может быть, если мы дадим толчок, то есть хотя бы заинтересуем таким совместным чтением, дальше начнет читать сам?
Ну, тут надо
не
понимать, что делая именно вот совместно читая, да, мы как раз и даем тот толчок, чтобы ребенок рано или поздно начал читать сам. При этом, на мой взгляд, и вот по моему опыту, совершенно не важно, что он будет читать сам. Можно даже с комиксов начинать. Не пугаться этого и просто давать детям какие-нибудь комиксы, конечно, приличные. Можно не про Спайдермена, но сейчас их достаточно много. Замечательные, например, комиксы про мумитролей, очень хорошие, где совсем немножко текста, очень много картинок. Здесь главное, вот этот очень опасный момент, почему дети перестают читать. Ведь мы не видим детей, которые бы в детстве отказались от того, чтобы им почитали вслух. Я не видела еще ни одного ребенка, который бы сказал: «Нет, только не это. Я ненавижу книжку». Пока мы читаем им, они с удовольствием слушают. Что же происходит, когда они идут в школу, и вдруг их становится тяжело засадить за книжку? А происходят две вещи. С одной стороны, мы вдруг резко перестаем им читать, считая, что все, они научились буквы складывать, пусть теперь сами. Это в корне неправильно.
То есть
это
как
ошибка.
Бы бросаем их,
да.
Слегка научив.
Мы их бросаем, и они вдруг понимают, насколько это титанический труд. Вот пока у них не выработан навык вот этого беглого чтения про себя, а вот то, что у нас взрослых читающих есть, да, мы ведь не думаем о том, что мы складываем буквы. От нас это не требует никаких усилий. Мы просто берем и читаем. Вот это вот очень опасный момент. А с другой стороны, для них книжка становится уроком. То есть мы вдруг перестаем им читать все эти замечательные художественные литературы, развлекательные, которые читали для этого, сказки про Колобков и так далее, ну или что-то им по этому возрасту положено, и говорим: «Ну-ка, садись, читай рассказ Бианки, и ты не встанешь из-за стола, пока ты не прочитаешь эти 10 страниц». Книга как наказание. Ну что может быть хуже? Разве будет ребенок после этого читать? Я читала детям вслух произведения начальных классов, признаюсь честно, потому что они были не в состоянии их еще осилить, либо осиливали частично, потому что программа достаточно большая. Ну, а что касается старших классов, то, честно говоря, грешна. Я и сама читала в Толстом «Войне и мире», прежде всего про любовь, про Лесну, все, что касается философских исканий князя Андрея. Ну, мне это было тогда совершенно неинтересно, и я думаю, в общем-то, на возраст это можно с чистой совестью списать. Ничего страшного, потом ребенок вырастет, он вернется к этому произведению. Он перечитает и про войну, и про философские искания, когда они сами для него будут интересны, для него самого, а не для Толстого. Как раз потому, что книжка такая, что к ней можно возвращаться снова и снова, каждый раз в ней что-то для себя открывая.
Как вам кажется, электронная книга может вернуть нечитающего подростка к чтению?
Не думаю. Ее ведь надо читать тоже. Ведь это же не игрушка. И сейчас вот есть такая тенденция, что электронные книги, они вроде бы как могут заменить. На самом деле не могут. Если мы посмотрим конкретную продукцию, которую мы видим, либо это книжка-игрушка, да, где очень-очень мало текста, но очень много интерактивности. Можно нажимать, там что-то открывается, схлопывается, герои что-то делают. Либо это книжки, в которых практически нет картинок. Нет пока такого гаджета, который бы хоть как-то был адекватен вот современной книге для школьного младшего возраста, тем более для дошкольного, когда ты берешь, просто перелистываешь страницы, и там половина этих страниц отдана под иллюстрацию. В электронной книге мы пока аналогов не видим. Либо это игрушка, но это и надо воспринимать как игрушка, вот. Либо это книжка, но тогда и она точно такая же, как бумажная книжка, просто в немножко другом оформлении, ее надо читать. Если ребенок не читает, я думаю, форма для него здесь не важна.
Спасибо большое. У нас в гостях была Алина Дальская, и мы говорили о том, как привить любовь к чтению. А секрет, по мнению Алины, прост. Любите сами книгу, читайте при детях и обязательно читайте вместе с детьми. С вами была Софья Бакалеева. До свидания.
Материнский капитал Софьи Бакалеевой. Эту и другие программы вы можете услышать на нашем сайте по адресу radiovera.ru.